Друзья, вы чувствуете радость, удовлетворение, когда кто-то вас преследует? Или неприятное такое-то ощущение, состояние? Ну, смотря когда и смотря кто сзади, да? Ну, вот бывает, увяжутся за нами наши младшие сестренки, братишки, а мы идем на какое-то дело, на какое-то общение. И не хотим, отстань сейчас же, они увязываются, идут, нам неприятно. Точно так, как-то Петр идет, а вслед за ним Иоанн. Он говорит: Господи, а он что? Петру понравилось, что сзади кто-то был или нет? Не понравилось, не понравилось. Когда мы идем ночью по темной улице и смотрим, наша тень и следом другая, и расстояние сокращается. Не очень приятно, нам хочется добавить шаг и побыстрее пойти. Но это когда кто-то преследует. А когда кто-то сзади, но сопровождает нас. Ну, тогда лучше, да, лучше. Мы тогда увереннее себя чувствуем, и нам спокойней. Я, друзья, прочитаю один текст Писания, который пишет как раз вот об этом. Кто-то кого-то преследует. Эти слова записаны под диктовку неба. 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос неба, говорящий мне: напиши: отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Друзья, рано или поздно наша жизнь подойдет к концу. И наступит смерть. Но мы не хотим умирать. Нам хочется, чтобы Господь нас взял живыми на небо. Возможно, так и будет для кого-то. Мы точно не знаем этого. Я приведу фрагмент один из детства своего. Мне очень хотелось на небо попасть. Вместе со своими близкими, вместе с церковью. И желание это было большое. Я даже что-то предпринимал для того, чтобы попасть на небо поскорее. Ну, например, рано заявил на крещение, вот мне было 10, наверное, лет тогда, чтобы с церковью быть восхищенным и быть на небесах. Так вот. Но однажды я приобрел велосипед. И вот теперь думаю с этим велосипедом: если Христос придет и на небо я попаду, то, скорее всего, что велосипед-то мой останется здесь. А как же мне без велосипеда? И я тогда стал осознавать, что на небо мне не очень стало хотеться. Вот если бы с велосипедом, да, я бы там на нем по улицам Нового Иерусалима разъезжал, и все было бы лучше не придумаешь. Это самая радостная мечта была бы. Мне даже казалось, а может, Бог что-то и пересмотрит. Но, друзья, нет. Когда мы придем на небо, с собой мы совершенно ничего не возьмем. Ни квартиру нашу хорошо обставленную, или дом не возьмем. Ни автомобиль, если даже он самый современный, самый новый, самый дорогой, тоже мы не сможем его туда взять с собой на небо. Ничего, друзья. Наряды, какие бы они ни были у нас, любимые, дорогие, все это останется здесь. Ну вот я прочитал о том, что что-то все равно с нами попадет туда. Что это? И дела их идут вслед за ними. Вот как. И посмотрите, друзья, я еще раз обращу внимание на этот текст. «Блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся». Это кто успокоится? Те, которые в Господе успокоятся. Тема нашего лагеря – кто во Христе. Вот кто во Христе, друзья, тот и успокоится, когда жизнь подойдет к концу. А кто не во Христе, кто не в Господе, для того только начнутся мучения, томления, переживания, такие, о каких он даже не представляет себе. И потому написано: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе». Они успокоятся, и дела их идут вслед за ними. Дела пойдут вслед. Только дела имеют возможность войти вместе с нами, вслед за нами. Друзья, сегодняшняя наша тема – благочестие. Благочестие состоит из двух разделов. Это хранение себя неоскверненным, чистота жизни перед Богом, первое. И второе – это вопрос добродетели. Мы большее внимание решили уделить второй части, потому что первое – это еще в других темах, в последующих днях будет более открыто. А сегодня мы говорим о благочестии, которое вот выглядит в наших с вами добрых делах. Какая польза от благочестия? Есть или нет? Большая или маленькая? Написано, что благочестие на все полезно. Оно полезно и при жизни нашей, очень полезно. И полезно даже тогда, когда жизнь наша закончится. Вот такое-то оно имеет универсальное полезное свойство – благочестие. Мы вспоминаем одного из людей, описано событие, это в книге «Деяния апостолов» в 10 главе. Имя человека Корнилий, о котором сказано, что он был благочестивый. И вот то, что он обладал вот этим качеством, этим состоянием, произвело у Бога особое к нему расположение. И произошло что-то удивительное. Бог не давал покоя Петру. Он видение ему стал показывать. Петр сопротивляется. Господи, нет, ничего скверного, нечистого не входило в уста мои тогда, когда он видел спускающийся с неба вот такой сосуд в виде полотна, и на нем всякие животные нечистые. Петр не такого был воспитания. Жизнь его не соответствовала тому, что бы он мог сейчас сделать. А Господь убедил его, что Бог очистил, того не почитай нечистым. И вот придут к тебе люди, и ты пойди с ними. Как? Пойти к язычникам, что обо мне подумают, что скажут. И потом апостолы призвали Петра к ответу за то, что он ходил туда. Он стал объяснять, что было так, вот и так. Друзья, почему это произошло? Потому что был благочестивый человек, и Бог ради него, ради его семьи вот такие события совершал, удивительные события. Полезно благочестие? Полезно. Спасешься ты и весь дом твой. Призови только, он скажет тебе слово. Друзья, благочестие влияет на вопрос нашего спасения. Вот таким был Корнилий. Получил пользу, друзья. И тогда, когда мы с вами живем ли, умираем, но есть благочестие в нашей жизни, значит, друзья, пользу мы можем получать всестороннюю. Получается тогда, что дела наши добрые являются основой спасения, да? Я так сказал, что благочестие для спасения необходимо. Друзья, нет. Дела – это не основа нашего спасения. А что же тогда? Это свидетельство о спасении. Спасенный человек, ну вот как узнать, он спасенный или не спасенный? Он будет отличаться благочестием. Есть такой хороший гимн христианский. «Тот, кто спасен, призван спасать. Этот закон нам дала благодать». Благодать – это то, что человек получает совершенно незаслуженно. Просто так, даром. Так что у благодати есть законы. Благодать и закон – это как будто понятия совершенно противоположные. Ну да, друзья, у благодати есть законы. Какие? Тот человек, который получил спасение, он будет спасать. Он не может не спасать. Он переживает о погибающих. Вот закон благодати какой. Тот, который получил прощение, он будет прощать. Почему? Потому что это закон благодати. Я получил прощение и прощать буду. Тот, который получает, пользуется добротой чьей-то, он будет человеком добродетельным. Это тот же самый закон благодати. Друзья, апостол Павел о добрых делах имел определенное такое ясное представление. В одном только послании к Титу он выражает свое понимание добродетели и как она влияет на человека. На вопросы его жизни, на вопросы его хождения перед Богом и так далее. Я намерен, друзья, прочитать из книги «Послание к Титу» 5 стихов, которые выражают прямое отношение к добродетели. Первый стих записан в 16 стихе 1 главы. Звучит он так. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Посмотрите, друзья, если я не способен ни к какому доброму делу, значит, я Бога знаю или не знаю? Здесь написано, что не знают. Они только говорят, что Бога знают, а своими делами от этого отрекаются. Почему? Потому что они не способны ни к какому доброму делу. Ну, а как человека осуждать, если он не способен? Ну, например, объявляется в церкви, братья, кто умеет штукатурить, нужно помочь вот той-той семье. А я не способен штукатурить. Я способен обои клеить. И что, за то, что я не способен, я Бога не знаю, что ли? Да нет, конечно, не это здесь имеется в виду, друзья. Не способен, это значит, что он не хочет, что он не готов, что он просто не принимает никакого участия в добродетели. Понятие вот это, оно чуждо для человека. Если он говорит, что знает Бога, но добродетели нет в его жизни, практики, значит, это просто слова. Давайте, друзья, представим. Вот возникла какая-то нужда. Нужен тот или тот специалист. Ну, тот же самый штукатур нужен. И что в моем сердце происходит, когда нужда объявлена, а я не штукатур? Или нужен электрик, чтобы поправить где-то там замыкание, заменить проводку или что. И очень надо это сделать, и надо быстро сделать, помочь кому-то. А у меня в сердце удовлетворение. Как хорошо, что я не штукатур. А то пришлось бы оставить работу, время тратить. Хорошо, облегчение чувствую. Или человек удовлетворение испытывает от того, что я не электрик. Я же не электрик. Как хорошо. А если бы был электрик, тогда трудно было бы отказаться. Ну, пришлось бы объяснять, да вот, у меня работа, у меня там вот дела, я занят, мне некогда, у меня то и другое, третье, причины какие-то выставлять бы. А то я просто скажу, братья, да я же не электрик. Или я шить не умею, или у меня машинки нет швейной, или у меня еще... Все, оправдание хорошее. Друзья, вот одна сторона... А вот вторая. Как жалко, что я не научился штукатурить. Как плохо, что я в электрике не понимаю. А так бы я помог, пошел и сделал, и все. Но даже если я не умею, я подсобником буду. Все равно пойду, все равно буду участвовать. Вот смотрите, друзья, два положения совершенно разные. Что в моем сердце? Этого никто не видит. Но об этом знает Бог. Способен я или не способен к какому-то доброму делу. Вот есть люди, которые говорят о себе, что они христиане, что они пережили милость Божью, что они во Христе пребывают и Бога знают. Но если нет добродетели места в моей жизни, значит, все эти слова и размышления нужно просто аннулировать. Друзья, это положение серьезное. Мы иногда думаем, ну что такое там доброе дело? Неужели оно так важно? Неужели оно так влияет на мою духовную жизнь, возрастание, пребывание в Боге? Да, друзья, так и есть. Потому что это свидетельство того, что произвел Бог в моей жизни. Произвел или не произвел? Следующий текст. Буду читать я из второй главы. Четырнадцатый стих, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Друзья, в этом тексте отмечаются признаки благочестия. Заметно, да? Чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Значит, человек благочестивый – это как раз тот, который очищенный, который избавленный от всякого беззакония, прощенный и который имеет ревность к добрым делам. Вот и понятие, друзья, благочестия. И здесь отмечено еще вот что, что благочестивые люди – это народ особенный. Здесь так отмечено – народ особенный. В чем его особенность? А в том, что он свободен от греха, в том, что он очищает себя посредством Господа нашего, и в том, что он ревностный к добрым делам. Друзья, бывает разное положение отношения наших добродетелей. Да, я готов сделать, я готов потрудиться, когда скажут, и выполняю какие-то дела, участвую в каком-то служении, которое связано с добродетелью. Да, есть эта практика в моей жизни. Но вот слово «ревностный», оно ведь обозначает что-то большее. То есть в этом слове сокрыта определенная моя личная инициатива. То есть не просто мне кто-то предложил, или заставил, или поручил, а я сам вижу нужду, и эту нужду способен реализовать. Один брат свидетельствует, находился он в вагоне метро, на одной из станций вошла женщина. Когда я увидел ее, он говорит, хотелось сразу же отвести в сторону глаза. Старая, одетая в какие-то лохмотья, которые едва ее могли спасти, защитить от морозного ветра. Она заняла поблизости свободное место, села, пустила взгляд под ноги себе. Руки ее посиневшие, потрескавшие, костлявые, судорожно сжимали платок какой-то, и она сидела, потупив взгляд. На следующей остановке в вагон вошел молодой, энергичный, симпатичный человек. Румянец на щеках, изысканность в одежде. Он тоже обратил внимание на эту нищенку. Через три остановки, когда ему нужно было выходить, поезд замедлил ход, он прошел в другую дверь и вышел. Этот брат говорит, я увидел на коленях этой женщины его коричневые кожаные перчатки. Я не знаю, говорит этот человек, верующий был, знал он Бога или не знал, но мне, говорит, христианину, не пришла эта мысль свои перчатки отдать ей, а он это сделал. Друзья, вот так не хватает порой нам в нашей жизни просто внимательности, чтобы увидеть чьи-то нужды, чьи-то проблемы, переживания, которые мы очень легко могли бы разрешить. Или что-то отдать, или положить, или потратить несколько времени, чтобы какую-то помощь оказать реальную. Друзья, истинное сострадание – это любовь на деле. Мы можем поговорить, сказать, да, что вот бедный, какой несчастный, как он живет, как он болеет, как он то и другое. Друзья, ну от этого сострадания нет никакой пользы. а истина – это, которая сопровождается любовью на деле. Я оказал внимание, я что-то потратил, я что-то потерял свое. И, что удивительно, мне никто об этом не подсказал. Это я сам, по милости Божьей. Вот, друзья, истинная природа нового человека, которая побуждает его видеть и помогать, оказывать внимание и заботу, поддержку людям. В третьей главе, мы прочитаем с вами первый стих. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». Быть готовыми на всякое дело. Это Павел пишет к Титу, чтобы он напоминал верующим, чтобы они были готовы на разные добрые дела. Друзья, трудно нам находить время для этого, чтобы участвовать в какой-то добродетели. Сложно, бывает из-за разных обстоятельств в нашей жизни. Кто-то переживает, может быть, такие же неустройства, какие и предлагают ему разрешить вот в чьей-то семье или у человека какого-то. Бывает такое. И нередко нам приходят мысли, ну пусть бы сделали это вот те и другие, третьи, у кого время побольше, или кому поближе добраться в ту местность, или так, друзья, чаще всего вот в делах таких подвижных, добрых, задействована бывает молодежь, мы с вами. Потому что у нас сил больше, потому что, ну, разные причины, друзья, для того, чтобы молодежь принимала участие в разной добродетели, больше, чем кто-то остальной. Но не всегда так бывает. Я видел одну фотографию, намечалось строительство дома молитвы в Архангельске, и завезено было туда около 100 тысяч кирпича. И верующие бабушки, которым по 60, 70, 80 лет, весь этот кирпич разгружали и разносили вот по фундаменту. И даже мало того, после приехали братья наши с края, чтобы поучаствовать в этом строительстве, и эти же самые бабушки подавали им кирпич. И кроме того, каждый кирпичик они калибровали, штангенциркулем замеряли, а 9,5, 9,8, и по разным стопочкам складывали. И братья только говорили, какой ряд, каждый ряд одного размера, все там аккуратненько было. Так, размер 9,5, и бабушки быстренько этот кирпич, раз, и на леса. Вы представляете себе, да, 100 тысяч кирпича и еще пеноблоки. Это титанический труд. Были готовы на добрые дела. Когда начиналось строительство, ну, трудно было понадеяться на то, что кто-то там, ну да, кто-то приедет, кто-то поможет, будем просить, но сами будем участвовать, насколько есть силы. Когда строительство дома молитвы было в Ставрополе, приехала группа 5 человек каменщиков, бетономешалки нет, песок непросеянный, и бабушки здесь. «А кто же? Вы же не будете за нами успевать!» «Подождите, братья!» И эти бабушки успевали без бетономешалки просеивать песок, замешивать раствор и подавать его вот этим 5 каменщикам, которые строили там дом молитвы. Друзья, вот готовность какая сделать доброе дело, потрудиться во имя Господа для славы Божьей. У нас, у молодежи, у которых силы много и много еще чего, энтузиазма там всего. Друзья, мы не всегда готовы вот на такие поступки, на такие подвиги, добродетели. Почему так, друзья? Не знаю почему. Один брат подходит и спрашивает: ну вот я устраиваюсь на работу, материальное положение сложное. Если я буду работать 6 дней, я буду зарабатывать больше, но могу работать и 5 дней, а субботу быть выходным. Что делать? Я говорю: возьми этот день, субботу, выходным лучше для себя. Материально ты потеряешь, но приобретешь больше. И имей в виду, чтобы вот этот день у тебя был запланирован для служения, на библиотеке побыть или в добродетели принять участие какое-то. Друзья, человек готов, он рассчитывает на то, что у него будет один день в неделю, который он сможет посвятить для того, чтобы сделать добрые дела. Хорошо, друзья, когда в нашем сердце есть эта готовность, если предложат, подойдут или сам замечу, чтобы принимать в этом участие. А если я не готов, и вдруг возможность такая, мне бывает очень трудно, друзья. Поэтому мы должны всегда иметь вот этот настрой, чтобы, если будет возможность, я сделаю, я потружусь, я предприму все, что с моей стороны возможно, чтобы принять в этом участие. 3 глава, 8 стих, тоже послание к Титу. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждала сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Опять мы о пользе говорим, да? Полезно. Что полезно? Добрые дела. Хорошо и полезно. Кому это написано, кому сказано? Дабы уверовавшие в Бога. Кто такие уверовавшие? Это те, которые пережили рождение свыше. Уверовавшие – это те, которые во Христе. Уверовавшие – это те, которые стали новой тварью, творением Божьим. Так вот, это к ним написано, чтобы они проявляли прилежность, понимая значение и пользу от благочестия. Не всегда бывает так, друзья. Характеристика нового творения – это участие в добрых делах. Вот среди нас есть разные люди в отношении к добродетели. Приехали в лагерь сюда и подходят, спрашивают, чем я могу помочь. Вот на кухне там поработали, какое-то дело сделать. Есть такие. Это почему у них такое? Что это за характеристика? А это вот те люди, которые ревностные к добрым делам. Они не просто выполняют поручения, что им скажут, а они ищут возможность потрудиться. Это одна часть среди вас. Вторая часть – это тех, которых мы привлекаем к какому-то делу. Братья, сестры, давайте наведем порядок на территории. Или что-то упорядочим здесь, какие-то выполним работы. И хорошо откликаются, смотришь, работают, и дело идет хорошо. И есть третья категория. Это те, которым говоришь, братьям говорю, куча гравия вот здесь перед беседкой, надо ее убрать. Ну, хорошо, в чем вопрос? Уберем. Это я еще позавчера сказал. Вчера я повторил, братья, плохо, вид у нас плохой, в лагерь заходят люди и куча гравия. Вам нравится так или нет? Или вы не обратили внимания? Хорошо, все будет сделано. Сегодня третий раз сказал, и не делается дело, не делается. Я не знаю почему, вернее знаю почему. Это люди особенные, это люди некоторые, да, они не готовы к этому. Они делают вид, что забыли, вчера не забыли. Сегодня у них дела поважнее, чем куча гравия. Ну, надо к собранию подготовиться, надо еще какие-то выполнить дела. Вот какие. А я скажу, друзья, что это старая тварь. Да, потому что новая тварь так себя не ведет. она проявляет ревность или послушание. И делает, участвует в добродетели, вот насколько может. А если человек не готов проявить свое усердие, участие, тогда, когда вам же это все предложено, все для вас, значит, человек просто не стал новой тварью. Как был старой, так и остался. Вот беда-то в чем. И здесь апостол Павел говорит эту мысль, чтобы уверовавшие в Бога старались подтверждать вот эту свою сущность, пребывание во Христе, сущность нового творения. Друзья, вот показатели, какие могут быть у нас в нашей жизни. Еще, друзья, можно сказать, что когда нас коробят вот чьи-то просьбы, жалобы на какие-то неустройства, на какие-то трудности и так далее, это показатель тот же самый. Есть и песня такая, да? Ее пели как-то, я помню, на общении одном, молодежь, одна из групп ваших. Вот как раз эти слова в ней и есть, что многих коробят невинные жалобы, просьбы о капле воды. Братское сердце, ужель ты желала бы быть в стороне от нужды? Если такая твоя позиция, значит, просто у тебя не братское сердце. А какое? Думай уже сам. Друзья, еще на одну мысль внимание хочу обратить. Это 3 глава, 14 стих этого же послания к Титу. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Вот смотрите, мы переживаем о том, что наша жизнь может быть без плода. И даже когда праздник жатвы, мы поем все вместе, хором, «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести». Друзья, не только плод – это не только результат благовестия, нет. Плод – это еще и добродетель. Апостол Павел говорит, чтобы не были бесплодны, значит, нужно проявлять что? Упражняться в добрых делах. Что такое упражнение? Если я один раз в год в чем-то поупражнялся, например, подтягиваться, подтянулся там раз пять и все. Друзья, упражнением это не назовешь. Упражнение – это тогда, когда я имею определенную систему в этом. Вот я упражняюсь сегодня, завтра, послезавтра. Когда я стабильно делаю упражнения, у меня результаты улучшаются, ухудшаются или на месте стоят? Улучшаются. Когда я упражняюсь, результаты становятся выше, показатели лучше. И здесь вот так мы читаем, чтобы нам с вами упражняться в добрых делах, потому что это плоды наши, и мы явимся пред лицо Господа. С плодами или без плодов? От нас зависит, от нашего упражнения, от нашего старания, от нашего усердия. И это, друзья, важно. В книге пророка Иеремия написаны такие слова. «Зеленеющую маслиною, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь». Кого это тебя? Это тебя, это тебя, это тебя, это меня. Зеленеющую маслиной. Друзья, у нас молодость, самое прекрасное время. И Господь для этого времени дал определенное предназначение, чтобы цвести и приносить плод. Там вот, где Иеремия говорит, не получилось этого. Там сказано, ныне при шуме сильного смятения он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Должна была цвести и приносить плод, но этого не получилось. Потому что, может быть, неправильно отнеслись к предназначению, может быть, просто его не поняли и так далее. Но, друзья, это наша с вами задача. И мы видим подтверждение и в других посланиях, тоже вот эту мысль хорошую, что мы Его творение созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам выполнять. Бог нам предназначил, Он даже создал нас для этого, чтобы мы участвовали в добродетели, чтобы благочестие это было присуще каждому из нас. Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит такие слова: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Это тоже предназначение – быть светом в этом мире. И этот свет, он должен светить так, чтобы люди видели. А что они могут увидеть? Наши слова? Нет, не всегда это так влияет на человека. Они смотрят на нашу жизнь, на наши дела, на наши поступки. Вот свет так пусть светит, чтобы они прославили Отца вашего Небесного. Друзья, вот что необходимо. Подошла как-то соседка дома молитвы ко мне и просит: «Вы не могли бы дрова попилить, поколоть? А то дед старый уже и больной, и уже он не может в этом. Я обращалась и к тем, и никто мне не может помочь. И сказали: пойди к баптистам, они тебе помогут». И вот, говорит, я пришла. Сможете помочь или нет? Я говорю: конечно, сможем, все сделаем. Ну, хорошо, договорились. Я поручил братьям, чтобы пошли, и вот этот вопрос решили. Проходит потом 2 или 3 недели, и я вспоминаю, и с таким ужасом: пообещали же дрова попилить и поколоть, и, наверное, этого не сделали. А какое теперь будет мнение? Это же будет позор на имя Божие и на верующих. Я к брату этому говорю: ты не знаешь, дрова попилили. Он говорит: нет, по-моему, нет. Я у другого спрашиваю, кто вот в курсе дела этой ситуации: попилили дрова? Ты знаешь, забыли, не попилили дрова. Ай, как стыдно, что делать, как исправлять? Ну, еще прошло время, и встречаюсь я, ну, несколько там, короткое время, встречаюсь с ней, и хочу просить у нее прощения, извиняться за то, что дрова до сих пор не это. Она меня опережает и говорит: спасибо вам большое. Дрова попилили, покололи, сложили на место. А я удивляюсь. Я потом еще поспрашивал, и никто этим не занимался. У меня даже, знаете, мысль какая пришла, что это ангелы явились и попилили дрова. А почему? Чтобы имя Господне не бесславилось. Христос говорит: так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. А тогда, когда добрые дела отсутствуют в нашей жизни, тогда Отца Небесного никто не будет прославлять. Тогда не скажет она: слава Богу, все сделали, хорошо, благодарю вас. Может быть, поэтому так получилось. А может быть, по-другому, я не знаю, друзья. Но очень бывает стыдно тогда, когда имя Господне по нашему нерадению, халатности, беспечности, лени или другим каким-то причинам хулится среди людей. Говорили, что верующие помогают. Кто там помогает? Каждый думает о себе, чтобы побольше заработать и получше автомобиль приобрести или еще какие-то условия создать благополучие для себя. А до других им дела нет. Это раньше такие были, может быть, 100 лет назад верующие, а сейчас уже не такие. Друзья, пусть Господь избавит нас от этого позора. Не для нас это. Ведь Господь говорил не только тем людям, которые вокруг Него жили тогда, что свет ваш досветит. Господь это говорит и нам сегодня. Поэтому, друзья, если мы видим с вами, что с добродетелью, с благочестием что-то не то в нашей жизни, нам нужно изменить это все. Изменить прежде всего, принеся покаяние перед Богом за то, что не такие мы. за то, что мы только словами, может быть, говорим, что знаем Бога, что мы дети Божьи, а по жизни это не так. Друзья, нам нужно поправить этот вопрос и стараться, чтобы благочестие, которое полезно на все, это было нашей с вами сущностью. Об этом мы сейчас помолимся. Аминь.